Все могут короли. Не действуй против божества влюбленных. Какое бы ты средство ни привлек, ты проиграешь битву. Будь уверен. Данте Алигьери. У меня нет возможности точно знать все факты и обстоятельства тех событий, но я рискну предположить, что большая любовь миссис Уоллес Симпсон к этому всемирно известному мужчине не была каким-то случайным стечением обстоятельств или результатом одного лишь удачного случая, что является самым великим и прекрасным на свете. Любовь, друзья мои. Любовь. По поводу того, кем именно была Уоллес Симпсон, расчетливой кокеткой, несчастной жертвой, меркантильной хищницей, глубоко закомплексованной женщиной, нежно любящей короля или же хитро его использующей, единого мнения по-прежнему нет. Когда вы думаете о Уоллес Симпсон, думайте о ней как о женщине, которая знала, чего хочет, и которая не побоялась пойти против самой великой империи на Земле, чтобы получить ее. Женщины, которые жалуются на то, что мир принадлежит мужчинам, что женщины не имеют равных шансов на победу, должны тщательно изучить жизнь этой необычной женщины, которая в возрасте, который большинство женщин считает зрелым, сумела завоевать сердце самого желанного холостяка в мире. Дважды потерпев неудачу в браке, Уоллес не останавливалась. Она настойчиво продолжала искать свою любовь и свое место в этом мире. А что насчет короля Эдуарда? Неужели он заплатил слишком высокую цену за любовь к женщине, которую он выбрал сам, а не которую выбрала для него королевская семья? Конечно, ответ на этот вопрос знает только он. Мы же можем только догадываться. Он родился, окруженный огромными богатствами и обязательствами. Но он ведь всего этого не просил. Поскольку он был первенцем, он унаследовал корону, которой он не искал и, возможно, даже не желал. В 17 лет он стал прямым наследником престола и получил титул принца Уэльского. Его постоянно пытались женить то на какой-нибудь знатной вдове, то на принцессе. В течение более 40 лет он жил в золотой клетке. Он не мог быть свободным, не мог жить по-своему. И когда пришло время, он принял на себя обязанности, возложенные на него, когда он вступил на престол. Некоторые скажут, он стал королем, чего ему не хватало. Правда в том, что за всеми привилегиями короны, всеми деньгами, славой и властью, унаследованными королем Эдуардом, была пустота, которая могла быть заполнена только любовью. Его величайшим желанием была любовь. Конечно, до знакомства с Уоллес Симпсон у него были романы. Но только когда он встретил родственную душу, он узнал, что такое настоящая сила любви и без страха и сомнений впустил ее в свое сердце. Никакие скандалы не могут разрушить красоту этой международной драмы, благодаря которой два человека обрели любовь и отважились встретить открытую критику с высоко поднятой головой, отречься от всего ради того, во что верили. Любовь. Решение короля Эдуарда отречься от короны, самой могущественной империи в мире ради того, чтобы быть с любимой женщиной, было решением, требующим мужества. Цена этого решения была очень высока. Но кто имеет право говорить, что эта цена была слишком велика? А тем злым языкам, которые будут твердить, что решение герцога Виндзорского было предательством своего долга, я скажу следующее. Да, он мог бы тайно встречаться с Уоллес, ведь так делали многие европейские монархи до него, тем самым, казалось бы, убив двух зайцев сразу. Он остался бы на троне, и любимая женщина была бы рядом. Но этот необычный человек был строгих правил. Он хотел быть честным перед собой и перед своими подданными. Его любовь была чистой. Это чувство было глубоким и искренним. Это было то, чего он действительно желал. Поэтому он получил, что хотел, но при этом заплатил требуемую цену. Если бы за прошедшие столетия Европа имела больше правителей, таких же честных и искренних, как король Эдуард VIII, то, возможно, ее раздирали бы жадность, ненависть, похоть, политическое потворство и войны. Цитируя Стюарта Остина Уиера, я подниму бокал за короля Эдуарда и Уоллес Симпсон. Блажен человек, который узнал, что наши приглушенные мысли — наши самые сладкие мысли. Блажен человек, который из самых темных глубин может рассмотреть светящийся силуэт любви и сказать «слаще, чем слова, только мои мысли о тебе». Этими словами я хочу отдать должное двум людям, которые, как и многие другие их современники, стали жертвами критики и оскорблений, потому что они нашли величайшее сокровище жизни и гордо заявили об этом. Большая часть мира будет аплодировать герцогу Виндзорскому и Уоллес Симпсон за их настойчивость в борьбе за то, во что они верили. Какая мистическая сила дает настойчивым людям способность справляться с трудностями? А может, безграничный вселенский разум приходит на помощь человеку, который продолжает сражаться даже после того, как битва проиграна? Эти и многие другие подобные вопросы возникли у меня в голове, когда я изучал жизни таких людей, как Генри Форд, который начинал с нуля и построил промышленную империю огромных размеров, не имея на старте, по сути, ничего, кроме настойчивости, или Томас Эдисон, который проучился в школе всего каких-то 3 месяца, но при этом стал величайшим изобретателем и превратил свою настойчивость в фонограф, кинетоскоп и лампу накаливания, не говоря уже о 1,5 сотнях других полезных изобретениях. Мне выпало счастье наблюдать за жизнью как господина Эдисона, так и господина Форда, год за годом, в течение длительного периода. Более того, я имел возможность изучать их, так сказать, с близкого расстояния. Я видел, что происходило за кулисами их успеха, поэтому поверьте мне, я знаю, о чем говорю, ибо я все видел своими глазами. Секрет их успеха и колоссальных достижений – это их настойчивость. Каждый, кто занимался изучением жизни пророков, философов, чудотворцев и религиозных лидеров прошлого, приходил к неизбежному выводу о том, что настойчивость, концентрация усилий и четкость целей были основными источниками их достижений. Рассмотрим, например, странную и захватывающую историю Мухаммеда. Проанализируйте его жизнь, сравните его с людьми, добившимися успехов в этот современный век промышленности и финансов, и убедитесь, что у них есть одна общая черта – настойчивость. Если вы захотите изучить эту странную силу, которая дает нам настойчивость, прочтите биографию Мухаммеда. В частности, советую прочитать книгу Джамиля Мухаммеда Эссад Бея под названием «Магомед». Вот какую рецензию написал к этой книге американский писатель Томас Сугру в газете «Геральд Трибьюн». Последний великий пророк. Томас Сугру. Мухаммед был пророком, но он никогда не творил чуда. Он не был мистиком. У него не было какого-то официального учения. Он начал свою миссию, когда ему уже было за 40. Когда он объявил, что он является посланником Бога и несет истинное слово Божье, он был осмеян и назван сумасшедшим. Дети показывали на него пальцем, а женщины бросали в него грязь, когда он проходил мимо них по улице. Он был изгнан из своего родного города, Мекки, а вслед за ним и его последователи. Первые 10 лет его проповедования сопровождались изгнанием, нищетой и насмешками. Но уже в течение следующих 10 лет он стал повелителем всей Аравии, правителем Мекки и главой новой мировой религии, которая распространилась от Дуная до Пиренеев. Движущей силой возглавляемого им движения были сила слова, сила молитвы и родство человека с Богом. Его карьера никогда не укладывалась в моей голове. Мухаммед родился в Мекке в небогатой семье, которая, однако, происходила из древнего клана Бану Хашим, племени курайшитов. В то время Мекка была хорошо развитым торговым городом, но по существовавшей в то время у курайшитов традиции маленького Мухаммеда отдали на воспитание бедуинам в пустыню. Мухаммед вырос здоровым юношей, занялся торговлей. Он путешествовал по всему восточному миру, общался со многими людьми разных верований и наблюдал упадок христианства, которое распадалось на враждующие между собой секты. Когда ему было 28 лет, он женился на богатой вдове, которую звали Хадиджа. Ее отец возражал против их брака, но она подпоила его и заставила дать отцовское благословение. В течение следующих 12 лет Мухаммед жил как богатый, уважаемый и очень успешный торговец. Затем он отправился бродить по пустыне и однажды вернулся с первым стихом Корана и сказал Хадидже, что ему явился архангел Гавриил и сказал, что он должен быть посланником Бога на земле. Коран, откровение Господне, наверное, можно назвать самым приближенным к чуду творением Мухаммеда. Он не был поэтом, у него не было дара слова, но, тем не менее, стихи Корана были намного прекраснее любых стихов, сочиненных профессиональными поэтами местных племен. Для арабов это было чудом. Для них дар слов был величайшим даром. Поэт считался всемогущим. Кроме того, в Коране было сказано, что все люди равны перед Богом, что в мире должно быть демократическое государство ислам. Именно такая политическая ересь, а также желание Мухаммеда уничтожить все 360 идолов во дворе, где хранился священный камень Кааба, привели к его изгнанию. Идолы были привезли в Мекку разными кочующими пустынными племенами и способствовали торговле. Поэтому торговцы Мекки, а ведь, к слову, Мухаммед тоже был торговцем, набросились на Мухаммеда. Он удалился в пустыню, где посвятил себе цель покорить весь мир. Так зародился ислам. Там, в пустыне, разгорелось пламя, которое было не загасить. Его демократическая армия сражалась как единое целое и готова была умереть за свое дело. Мухаммед призвал евреев и христиан присоединиться к нему. Он говорил, что не создает новую религию, а просто призывает всех, кто верит в единого Бога, объединиться в единой вере. Если бы евреи и христиане тогда приняли его приглашение, ислам завоевал бы мир. Но они этого не сделали. Они даже слышать не хотели о нововведении Мухаммеда, гуманной войне. Когда армии пророка вошли в Иерусалим, ни один человек не был убит из-за своего вероисповедания. Когда спустя столетия в город вошли крестоносцы, они не пощадили никого. Но христиане все же переняли одну мусульманскую идею – место, где можно проходить обучение, известное сегодня как университет.